Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. Поздравляю всех вас с праздником Преображения Господня. И у нас уже есть вопросы в студию. И первый вопрос, который мы рассмотрим. Разрешает ли Библия служить в армии, брать в руки оружие и участвовать в военных действиях? Мы уже говорили с вами о библейских законах ведения войны. Сегодня мы можем заняться исследованием вопроса о том, не противоречит ли служба в армии христианским религиозным ценностям. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что в Священном Писании неоднократно говорится о прямом Божьем повелении начинать вести военные действия. Читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершите мщение Господне над мадианитянами». Книга чисел, 31 глава, 1 по 3 стих. И еще. Господь сказал Иисусу, то есть Иисусу Навину, «Не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди в Гай. Вот я предаю в руки твои царя Агайского и народ его, город его и землю его». Книга Иисуса Навина, 8 глава, 1 стих. Иоанн Креститель, который называется в Библии большим из рожденных женами, когда к нему обратились воины с вопросом, а нам что делать, сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Евангелие от Луки, 3 глава, 14 стих. То есть он не повелел им оставить военную службу, но установил некоторые границы, в которых она должна проходить. И словами «довольствуйтесь своим жалованием» разрешил и далее получать ту награду за свою профессиональную воинскую службу, которую эти люди несли. Не препятствует воинская служба и глубокой вере в Бога. Сказано. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек». Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, а другому «приди» и приходит, и слуге моему сделает то и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Это Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 10 стих. То есть, братья и сестры, даже Христа удивила глубина веры в Бога и этого профессионального военного. А у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, раба Божия Наталья, с праздником.
С праздником.
Ради, простите меня за мой вопрос. У меня святая вода, она, в общем-то, как бы испортилась, вкус не очень хороший, там взвеси какие-то плавают. Не скажете, что делать?
В таком случае ее можно вылить в чистое место. При каждом храме есть колодец какой-нибудь или какая-то яма вырытая, куда сливают воду после крещения, и можно прийти в храм, выяснить, где такая емкость существует, и туда же вылить. Друзья, вернемся к нашему вопросу о том, разрешает ли Библия служить в армии, брать в руки оружие и участвовать в военных действиях. Военнослужащий может быть не только глубоко верующим, но и благочестивым и стремящимся к Богу человеком. Читаем из книги «Деяний святых апостолов». «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Это книга Деяний, 10 глава, 1-2 стих. Сотник Корнилий не называл себя благочестивым, милосердным, творящим милостыни народу, богобоязненным, если бы воинская служба препятствовала всему этому. Но, как мы видим, никакого препятствия служба в армии этого человека не оказывала, никаких препятствий службе его в армии не оказывала на его религиозность и благочестие. Видим мы из Писания то, что некоторые профессиональные военные сподоблялись божественного озарения. Сказано, сотник же и те, которые с ним стригли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. Итак, они исповедовали в Иисусе из Назарета Сына Божия. Когда это же сделал апостол Петр, то Христос сказал ему, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Следовательно, и воины, получившие положительное откровение об Иисусе, как о Сыне Божием, получили его от Отца Небесного. И ни их воинская служба, ни их функция палачей не препятствовали их духовному озарению. Священное Писание со всей достоверностью классифицирует представителей власти этого аппарата насилия и как слуг Божьих, и как назначенных Господом свыше. Читаем. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Это 1 Петра, послание, 2 глава, 13-14 стих. И еще. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое». Это послание к римлянам святого апостола Павла, 13 глава, 3-4 стих. И в этом смысле известны слова Христа, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут, Евангелие от Матфея 26:52, есть перефраз не менее известных слов. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Бытие, 9 глава, 6 стих. Кстати, именно этими словами закона Божия устанавливается необходимость смертной казни. Также и в следующих случаях устанавливалась смертная казнь. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. А высшим прочитали, кто возьмет меч, то есть первый возьмет меч, а на него найдется другой меч, который будет его останавливать. И все это по воле Божией. Кто убьет какого человека, тот предан будет смерти. Книга Левит, 24 глава, 17 стих. И еще. И хулитель имени Господня должен умереть камнями, а побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Книга Левит, 24 глава, 16 стих. Но важно отметить, что не бывает смертной казни без решения суда. Сказано, во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Книга Второзакония, 16 глава, 18 стих. Следовательно, известные слова «не судите и не будете судимы», «не осуждайте и не будете осуждены» Евангелие от Луки 6:37 надо понимать так. «Не суди сам, но предоставь право совершать суд тому, кто имеет на то право». Сказано, «как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» 1 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стих. Это о праве церковного суда. Но христианин может обращаться и в светский суд. Читаем. Но так как иудеи противоречили, то я, то есть апостол Павел, принужден был потребовать суда у кесаря, то есть у императора Нерона. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ, то есть он действовал в интересах собственной самообороны, а не нападал на свой народ. Это фраза апостола Павла из книги Деяний, 28 глава, 19 стих. Сын Божий считал, что власть приговаривать к смерти и миловать дана правителям от Бога. Читаем. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19 стих. За некоторые наиболее опасные преступления Христос почитал за лучшее именно смертную казнь. Читаем. Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. В целом ряде притч Христос признает за справедливое и необходимое возмездие физическое наказание или даже смертную казнь. Смотрите, Лука, 19 глава, 27 стих, Лука, 13 глава, с 1 по 5 стих и так далее. Господь Иисус Христос не использовал бы подобных примеров и образов в своих притчах, если бы считал подобные примеры не заслуживающими нашего нравственного внимания. А потом обратите внимание, вот когда умирал царь Давид, какие он распоряжения давал? Он давал распоряжения, чтобы умертвили людей, которые грешили против него. Неужели ему перед смертью нечем было заниматься, как вот выносить такие решения? Как человек религиозный, он понимал, что если человек за свое преступление в этой жизни получит наказание, то тут действует принцип «заодно дважды не наказуют». И в будущей жизни он уже не будет отвечать за то преступление, которое он совершил. Есть такая интересная история о смерти праведного дяди одного грешного племянника. Эта притча, она восходит ко временам второго храма. Был один мудрец, который очень скрупулезно изучал закон Божий, но однажды он совершил какую-то ритуальную неточность и за это был приговорен Синедрионом, Сангедрином к смертной казни. А у него, у этого благочестивого человека, был племянник, который все время отказывался изучать закон Божий. и который всегда смеялся над своим дядей, что тот всю жизнь посвятил заповедям Бога. И когда вот этот нечестивый племянник, он узнал, что его дядю приговорили к смерти за какую-то ритуальную неточность, он обрадовался, взял бревно, нашел, чтобы дядю казнили на этом бревне, привязал к коню это бревно и на коне приехал к дяде, к его школе, к Ишиве, и говорит: вот ты всю жизнь изучал закон, ну смотри, к чему это привело. Тебя приговорили к смертной казни. А он проводил последнее занятие для своих учеников, а потом отправлялся на место казни. Он окончил занятие и говорит племяннику: а ты вот подумай, дорогой мой, вот я все старался строго исполнять, скрупулезно. Но даже я совершил ошибку, которая достойна смертной казни. А вот ты ничего не старался исполнять. Ты всю жизнь грешил, ты поступал неправильно. Ты представляешь, что тебя ждет? И племянник вдруг понял, что дядя на самом деле проявляет такую покорность перед Господом, перед его заповедями, он проявляет праведность. И тогда он поспешил опередить своего дядю, отрубил это бревно, прискакал он в суд, в Синедрион, и рассказал о всех своих преступлениях. И тут же ему вынесли, значит, приговор. И когда дядя пришел в Синедрион, чтобы его казнили за какое-то преступление, которое он совершил, ритуальное, и он узнал, что его племянник уже несет наказание за свои страшные грехи, он сказал: мой племянник опередил меня. Вот почему, умирая, Давид давал распоряжение казнить тех людей, которые грешили против него. Не потому, что ему прям нечем было заниматься перед смертью, а потому, что он хотел позаботиться об этих людях. Потому что человечество, не искупленное кровью Христа, единственная возможность им, не отвечать за какие-то преступления, они должны были по полной программе получить в своей жизни наказание. И тогда уже действовал принцип, что заодно дважды не наказывают. Таким образом, мы устанавливаем, что воинские и правоохранительные функции светской власти и деятельность верующих во власти не противоречат божественному откровению. И только невежественные сектанты, которые искажают Библию, или, как правило, плохо знают Библию, они больше читают свои там журналы какие-то, брошюрки, и только невежественные сектанты могут так грубо восставать против этой очевидной библейской истины. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Вы меня слушаете, да?
Отойдите подальше от приемника и говорите, мы вас слушаем.
Ага. Отец Олег, я хотела задать вопрос. Вот почему на католическом кресте ноги Спасителя прибиты одним гвоздем? Что это они доказывают, что они правы, то есть это какой-то факт? Или просто они свое, так сказать, показывают, ну, отличие, что ли?
На самом деле, в римо-католической церкви есть разные традиции изображать распятого Христа. Есть традиция, где двумя гвоздями пробиты его ноги, каждый в отдельности. Есть традиция, когда ступни скрещены и пробиты одним гвоздем. То, что до сих пор у них эти две традиции уживаются, это свидетельствует о том, что они не придают существенного значения тому, как изображается Христос с одним гвоздем, который вбит в две скрещенные ноги, или с двумя гвоздями, когда ноги раздельно. То есть для них, насколько я понимаю, это не имеет принципиального значения, поэтому они допускают как бы и нашу византийскую традицию, и есть у них какая-то своя традиция. Но когда я вот был в Европе, я посещал старинные вот эти латинские храмы, которые в древности были православные храмы, а там как раз изображение Христа во всех случаях это два гвоздя, вбитые в ноги. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. На радио Радонеж неоднократно говорили, что Бог любит людей больше, чем родная мать, а в то же время вы в передаче «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» сказали такую фразу: «Бог Исафа ненавидел, а Иакова любил». Как может Бог ненавидеть Исафа, если он любит всех больше, чем родная мать?
Вы знаете, уважаемые, откройте свою домашнюю Библию, или если у вас есть книга, которая называется «Симфония», и посмотрите, это прямая цитата из Библии. В Библии сказано, что прежде чем они не родились, уже Бог Исафа возненавидел, а Иакова возлюбил. Но здесь, с другой стороны, надо понять, что когда по отношению к Богу в Писании используются вот такие выражения, там, возлюбил, возненавидел, они слишком антропоморфные, то есть они человекообразные. То есть, в действительности, Библия говорит с нами человеческим языком, как один из малых пророков сказал, что от лица Бога он сказал, узами человеческими я влёк вас к себе. То есть, Бог говорит с нами на нашем языке, то есть, учитывая наш понятийный аппарат. Конечно же, Бог бесстрастен, бесстрастен. И когда мы говорим, что Бог нас любит, это не любовь в человеческом смысле, потому что любовь в человеческом смысле – это некая страстность, привязанность, это некоторое выделение, вот этого люблю, этого не люблю и так далее. А когда мы говорим о Боге, то Бог абсолютно бесстрастен. Поэтому отцы, они объясняют так. Вот в случае с Иаковом и Исафом. У Бога, у него нету прошлого и будущего. У Бога всегда настоящее. То есть, он не ограничен временем, пространством, так как каждый из нас. То есть, он присутствует в каждой точке пространства и в каждой секунде времени. То есть, в нем Иаков, который еще не родился, уже состоялся как праведник. В нем Исав, который еще не родился, он уже состоялся как злодей. Поэтому, на самом деле, такой текст из Писания – это констатация факта, что Богу было известно, прежде чем эти дети они родились на белый свет, что один из них станет злодеем – это Исав, а другой станет праведным человеком, родоначальником, патриархом 12 колен еврейского народа. Но это именно прямая цитата из Писания. Это не что-то такое. Я от себя сказал. Странно, что вы не знаете эту цитату. У нас еще один вопрос, который мы получили по почте. Какую роль в деле нашего спасения совершают ангелы? И как надо их чествовать? Ну, что можно ответить на этот вопрос? Если мы идем путем спасения, то неизбежно приближаемся к ангелам, этим удивительным небожителям. Сказано, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Это послание к евреям, 12 глава, 22 стих. Ангелы и есть те служители Божии, которые посылаются нам от Бога для вспомоществования нам в деле нашего спасения. Читаем. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Могут ангелы быть и мстителями за обижаемых? И сам Христос предупреждает нас от их мести. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, то есть бедных людей. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Словами «ангелы их» Христос устанавливает, что у каждого человека есть его личный ангел-хранитель, который ходатайствует за нас пред лицом Отца Небесного, как мы прочитали. Причем он, наш ангел, настолько близок к каждому из нас, что внешне похож на нас. Читаем. А те сказали ей, то есть женщине, которая увидела апостола Петра, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же, то есть другие христиане, говорили, это ангел его. Это книга Деяний, 12 глава, 15 стих. То есть, они веровали, древние христиане, в то, что ангел-хранитель внешне напоминает собой человека, которого он оберегает, в данном случае апостола Петра. Ангелы, промышляющие о нашем спасении, испытывают огромную радость о каждом кающемся человеке. Сказано, так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешники, кающимся. Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих. Священное Писание научает нас и тому, как надо почитать и чествовать ангелов. Читаем. Он сказал, нет, «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда Иисус», то есть Иисус Навин, «пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему». Это книга Иисуса Навина, 5 глава, 14 стих. И еще. «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю». Книга Судей, 13 глава, 20 стих. И еще. «Когда он, то есть ангел, говорил мне, то есть пророку Даниилу, такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел». Книга пророка Даниила, 10 глава, 15 стих. «Как наш ангел-хранитель защищает и оберегает нас, сказано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его, то есть Господа, и избавляет их». Псалом 33, 8 стих. Именно ангелы возносят наши молитвы пред лицом Божиим. Читаем. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Это книга Откровения на Богослову, 8 глава, 3-4 стих. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Отец Олег, благословите раб Божий, Сергий, с праздником
вас. С праздником вас тоже, вот. Сергий.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот в традиции, допустим, иудейской или вот в мусульманской, вот вообще понятие ангела, именно как хранителя, присутствует, и вот... И что у них, если это, что у них вместо этого?
Если взять ветхозаветную традицию, то мы имеем книгу Товия, в которой очень подробно рассказывается о том, как ангел под видом человека, он заботился о праведных людях. И в самом Ветхом Завете есть очень много текстов, где говорится о том, что ангелы-хранители. Я привел один из этих текстов. Из Псалтири, 33 Псалом, 8 стих, где говорится, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Господа. То есть он ведет борьбу со всеми, которые нападают на боящихся Господа. А в книге пророка Даниила даже говорится о том, что у каждого народа есть свой ангел-хранитель. И между ними бывают чуть ли не конфликтные ситуации, как описано в книге Даниила, когда каждый ангел отстаивает тот народ, которым поручил Господь. И у нас телефонная студия, звонок в телефонную студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, отец Олег.
С праздником вас.
Это Анна Саденцова вас беспокоит. С праздником вас.
С праздником вас тоже.
Спаси Господи за ваши книги, за ваше служение, которое вы делаете. Я вот хотел бы спросить об Измаиле, сына Авраама, о его семье, о детях. Вот, от какой народ произошел от него?
Измаил – это праотец всех арабов. Праотец всех арабов, то есть всех мусульман, скажем так, вот в теперешней ситуации. Большая часть арабов – это мусульмане. И он был сыном Авраама и сыном Агарь. Агарь – это была египетская принцесса, которая решила, что лучше быть служанкой у Сары, жены Авраама, чем нежели принцессой в Египте. И фараон подарил ее Саре, чтобы как бы компенсировать вот то желание, которое у фараона было по отношению к Саре. Конечно, оно было не реализовано, но оно было нечестивое желание. И есть пророчество о том, какая участь ждет арабов. Прежде всего, есть пророческая характеристика всех арабов, библейская. Там сказано, что Измаил будет как дикий осел. среди других народов. А руки его против всех, то есть он воюет со всеми, а руки всех против него. А с ним воюют все. А потом есть интересное пророчество о том, что однажды он свергнет иго, евреев, скажем так, себя, восстанет против них. Это пророчество исполняется в тех арабских восстаниях, которые происходили в древности и сейчас происходят. И главное, это пророчество исполнилось тогда, когда Святая Земля была захвачена вот этими арабскими племенами, и они там воцарились на достаточно длительное время. А так как Исав, он породнился с домом Измаила, то некоторые пророчества, которые имел Исав, они напрямую относятся к арабской нации. Например, когда Иаков похитил благословение у Исава, обманув своего слепого отца Исаака, то Исав пришел и говорит: «Неужели у тебя только одно благословение? Дай мне тоже благословение». И тогда Иаков дает благословение от тука земли. То есть вот этому тоже родоначальнику арабов. Исав, как известно, он взял дочерей Измаила себе в жены. Было такое благословение от тука земли. А что такое тук земли? Долгое время люди этого не знали. И эти слова кому-то казались бессмысленными. А когда в начале 20 века американцы по заказу Саудовской Аравии делали разработку поиска воды в пустыне, то они вдруг нашли нефть, женскую нефть. Если кто-то видел ее, особенно трогал, это действительно тук земли. Тук – это жир. И вот это благословение от тука земли, от этой нефти, оно, которое было обетовано в глубочайшей древности в одни патриархов, оно действует. Эти люди действительно имеют благословение от тука земли. В этих странах они практически не работают. Они все получают вот эти нефтедоллары. Там человек рождается, уже ему там отчисляют какие-то суммы. Если говорить о православных предсказаниях по поводу вот арабской нации и, собственно говоря, ислама, то есть очень интересное пророчество, что в последние времена, когда к власти придет антихрист, подавляющая часть мусульман примут христианство. Вот такие пророчества существуют. Они, кстати, византийского происхождения, достаточно древние пророчества, что произойдет объединение этих людей с христианским миром, и будут действия, типа военных действий против антихриста и его апостолов, апостолов антихриста. То есть путь этого народа, он еще не пройден до конца. Поэтому, когда мы говорим об арабах, это очень древний народ. Ведь многие народы, которые существовали в дни рождения Измаила, они были велики, но они уже прекратили свое существование. Где ассирийцы, где вавилоняне? Ничего не осталось от этих древнейших народов. Где египтяне, я имею в виду настоящих египтян, а не арабов, которые туда пришли и там сейчас живут. Эти народы прекратили свое существование. Но вот арабскую нацию Господь для чего-то сохраняет. Было такое мнение у святых отцов, опять же, византийского происхождения, что Бог использует ислам как бич против христиан, когда те перестают исполнять законы Евангелия. И тогда Бог как наказание насылает на таких христиан, как раз вот агарян или мусульман. И вот этой позиции пытались объяснить падение Византии. Ведь это же не просто так, вот Византия пала, это Бог попустил. А за что им такое было наказание, византийцам? За то, что они заключили Флорентийскую унию с римо-католиками. И вот все знают, когда была заключена Флорентийская уния. Но мало кто имеет представление о том, а когда же она прекратилась в греческом мире. когда Махмед II брал Константинополь, что интересно, его отец так и не смог взять Константинополь. Махмед II очень долго стоял, бился за Константинополь и хотел уже возвращаться, но он его взял. Почему он его взял? Потому что в это время прибыл кардинал в Царьград, и он заключил договор с императором и стал служить службы. И те, которые православные были священники, и они не хотели поминать папу, их подвергли гонениям. И Бог попустил, Царьград пал. Ну, а Запад католический обманул, конечно, Византию. Они обещали военную поддержку, никакой поддержки они не оказали. А как же греки, вы спросите, вернулись назад в православие, если они все заключили у них с греками, кроме немногих? Мусульмане ятаганами их загнали назад в православие. Потому что когда мусульмане пришли к власти, они сказали, ни в одном храме не поминайте папу. Ведь папа римский был главный враг мусульман. Он организовывал крестовый поход против них. И вот Бог использовал их, что своими ятаганами они загнали вот этих униатов, сторонников Флорентийской унии, назад в православие. То есть Бог попускает какие-то нашествия, но с одной целью, он хочет обращать какие-то недуги. А татаро-монгольская ига, за что была обрушена на нашу землю. Князья очень сильно враждовали друг с другом. Еще преподобный Ефросиний Полоцкий объяснял причину монгольского нашествия именно тем, что они в распрях были друг с другом. Славянские православные князья уничтожали друг друга, делали набеги одно княжество на другое. И Бог тогда попускает вот нашествие вот этих монголов на наши земли. И когда иго нашествия, оно обрушилось на наш народ, тогда народ начинает сплачиваться, и принципы единовластия возникают, что необходимо подчиняться великому князю. Потом великие князья становятся государями московскими, делается консолидация еще больше, и потом иго было свергнуто. То есть Бог всегда посылает нам испытания с одной целью – усовершенствовать нас. Но когда мы сохраняем верность заповедям Евангелия, то Бог защищает нас от наших врагов. А когда мы уклоняемся от истины евангельских заповедей, Бог может попустить на нас какое-то очередное нашествие. Не дай Бог, конечно. Но иногда Господь действует и таким образом. Итак, мы выяснили из Библии, что ангелы Божии и ходатаи, и мстители за нас, наиболее успешные служители Божии в деле нашего спасения, возносящие за нас молитвы и приближающие наши собственные молитвы к Богу. И мы должны чествовать и почитать их. Но сами ангелы всегда ищут славы и почитания только для Бога. Сказано, «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Книга Откровения, 22 глава, 8-9 стих. То есть ангелы никогда не ищут славы себе, они ищут славу Богу, и их главное служение – это воспевать Бога. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, с праздником, благословите.
С праздником, Господь благословит.
Батюшка, вы не скажете, вот у русских какой ангел? И вообще, где бы это можно было бы, ну, как бы узнать? И потом вот Михаил Архангел, если я, конечно, не путаю, он также сейчас покровительствует вот иудеям? Или вот после всего, что случилось, он отошел, ну, как бы, да, спасибо, Господи.
А если говорить о православных христианах, то вот смотрите, тут какая дилемма возникает. В Ветхом Завете действительно говорится, что у каждого народа есть как бы свой ангел, который предстоит за целый народ перед Богом. Но в православной традиции мы видим, что каждый верующий имеет своего ангела-хранителя, персонального. И древние иудеи, когда они были церковью Бога, это была ветхозаветная церковь, до того момента, конечно, когда завеса в храме разорвалась, тогда они перестали быть церковью Бога, они тоже имели ангелов своих, как мы прочитали из Евангелия, которые ходатайствуют пред лицом Отца Небесного. То есть, в некотором смысле, каждый православный христианин, он имеет значение целой нации. Вот представьте себе, огромная нация, какое-нибудь племя индейцев майя, и вот Бог дает им покровителя, потому что в Библии, в книге Даниила говорится, что там были ангелы-хранители у греческого народа, там у персов, у вавилонян, там у других. А тут один человек соответствует целому огромному народу. Вот такую ценность в глазах Бога имеет каждый православный христианин. Но мы не можем этим превозноситься. И в этом смысле мне очень нравится высказывание отца Сергия Булгакова в его книге «Православие». В этой книге он предлагает такое рассуждение. Он пишет: «Из всех религий истинная религия – это христианская. Из всех христианских направлений истинное – это православие». А далее пишет: «Но Бог нас избрал не потому, что мы лучше других людей, а наоборот». Помните притчу, когда было сказано: «Идите, собирайте на брачный пир всех хромых, кривых, убогих», и наполнился ими пир. Вот так и апостолы, когда Божий народ, потомки Авраама, Исаака и Иакова, отвергли Христа и сказали: «Не знаем царя, кроме Кесаря», ну, Бог их оставил один на один с Кесарем, когда войска императора Тита, сначала Веспасиана, потом Тита, окружили Иерусалим. Они тогда узнали, что такое быть во власти Кесаря и кричать: «У нас нет царя, кроме Кесаря». То, что мы оказались на положении народа Божия, это милость Бога и великая ответственность, которую мы должны осознавать. Поэтому надо понять, что когда наши предки говорили, что Москва третий, Рима четвертому не бывать, это не была какая-то гордая позиция. Нет, это был ужас и осознание глубочайшей ответственности, которая легла на плечи русских православных людей после того, как Константинополь пал под натиском огарян. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка.
Да.
Это снова Анна вас беспокоит.
С праздником вас.
Знаете, вот с пенсии небольшие проценты идут, с пенсии. Ну, чем их выбрасывать? Лучше просящим тогда их отдать.
Отдайте просящим, это ваше
право. И теперь вот я хотела про цыган спросить. Что это за народ? Откуда они произошли? И можно им подавать? Почему они не работают? И можно ли им подавать? Вот.
Отцы нас учили, святые отцы, пусть милостыня запотеет в твоей руке. Что они имели в виду? То есть нельзя подавать всем подряд. Если у людей такой образ жизни, наверное, это уже не бедность, а это такая профессия. Профессиональные нищие, они, конечно, в любом случае не заслуживают подаяния. Подаяние заслуживают реально обедневшие люди, у которых там мизерные пенсии, которых обижают их родственники, у которых или нет совсем родственников, они очень одинокие и очень бедствуют. Потом помощь, она не всегда должна иметь выражение денежное. Иногда надо помочь человеку вниманием к этому человеку. Но в любом случае милостыня должна запотеть в руке реально. Потому что то, что нам Бог посылает, мы должны этим очень дорожить. Вот сегодня утром читалось Евангелие, там сказано, что когда Господь 5000 человек насытил хлебами, то собрали оставшиеся в коробы. И там говорится, сколько коробок было собрано с оставшейся пищей. А в других Евангелиях говорится, что Господь повелел собрать оставшуюся пищу. Чему нас Господь научает таким образом? Он научает нас бережливости. Мы должны бережно относиться к тем божественным благодеяниям, милостыням, которые Господь оказывает нам. И если у нас есть желание поделиться этими милостями Божьими с другими людьми, вот здесь действительно милостыня должна запотеть в руке. Во-первых, в Писании выстраивается правильная иерархия, кому мы должны обращать нашу заботу прежде всего. Прежде всего к своей семье. Сказано в Библии: кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. А далее, кому мы еще должны помогать? Сказано: делайте добро всем, наипаче своим по вере. Что значит своим по вере? Если я иду на рынок, я вижу, там сидят люди другой веры, другой нации, и сидит какая-нибудь бабушка, там русская продает, я обязательно пойду к бабушке. Я никогда не подойду к людям другим. Потому что сказано, делайте добро всем, наипаче своим по вере. Если я выбираю ботинки себе, хочу купить ботинки, я вижу там хорошие немецкие ботинки, недорогие, но я увидел белорусские ботинки, я возьму белорусские ботинки. И вот в тот момент, когда мы на всех уровнях будем отказываться от услуг, которые нам предлагают чужие, в пользу своих, то есть делать добро всем, но наипаче своим по вере, вот здесь такая наша поддержка друг друга, она обезопасит нас от зависимости от людей, которые могут очень плохо к нам относиться, которые просто зарабатывают на нас, но наши интересы они никак не представляют. С другой стороны, конечно, если сказано «делайте добро всем», если мы увидим, что человек даже другой веры, другой нации оказался в тяжелом положении, и мы реально поняли, что это не какая-то мистификация перед нашими глазами, вот такой личной беды этого человека, мы должны помочь. Мы должны помочь. Но всегда выстраивать эту правильную иерархию. Что на первом месте, на втором, на третьем, а что там где-то на 77-м. Но вернемся вот к ангелам. Иногда меня спрашивают, а как ангелы выглядели? Есть ли какое-то описание этих ангелов, а вот именно в Библии? Один человек спросил, вот изображают херувимчиков таких с детскими лицами, неужели такими ангелы были? Я смотрел некоторые журналы «Свидетели Иеговы», там изображают ангелов бородатыми. Ну, наверное, чтобы подчеркнуть их какое-то мужественное достоинство, но я не очень себе представляю, как это можно связывать с ангелами. Реально ситуация вот такая. По-еврейски ангел – это круф. Круф – такое еврейское слово. Сложные еврейские слова всегда проверяются арамейским языком. И вот в арамейском языке слово, которое вот производное от круф, или круф производное от арамейского, оно означает именно дитё, то есть ребенок. То есть у этих ангелов, крувов, были детские лица. У них были детские лица. Потому что сама вот эта этимология вот этого слова, крув, крувы, она имеет корневую основу, которая подсказывает нам, что это действительно были, вот как в христианской традиции изображает херувимов, с детскими лицами, вот с такой детской чистотой, так оно и было. Поэтому можно предположить, что многие люди просто невнимательно изучают Священное Писание. А когда мы внимательно все изучаем, тогда все становится на свои места. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здрасте еще раз. Вот у меня вопрос в связи с вашим ответом возник. Вы объяснили, что Бог бесстрастен, а как тогда понимать фразу «Бог есть любовь»?
А любовь в Библии, вот это понятие имеет совершенно четкое выражение. Сказано, что любовь есть совокупность совершенств. Что значит совокупность совершенств? Вы нигде в Библии не найдете свидетельства о любви, вот именно как о романтической любви, о такой человеческой привязанности, то, что ближе к понятию похоть. Любовь в библейском понимании – это исполнение Божьего закона. Сказано, любящий меня исполнит заповеди. Или, если мы с вами откроем послание апостола Иоанна Богослова, то здесь нам предлагается вот следующее рассуждение. Это первое соборное послание, вторая глава, пятый стих. «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем». Что значит «любовь совершилась»? Это означает, что когда мы исполняем Божий закон, то из плоскости чувства или нашего доброго намерения любовь реализуется в то, чем она является – совокупностью совершенства. Божьи заповеди все сводятся Иисусом Христом к понятию «возлюби Господа Бога всем сердцем и всем помышлением своим и ближним, как самого себя». Но таким образом он предлагает некую квинтэссенцию всех заповедей. А реально заповеди, если взять десятисловие Моисея,
они регулируют взаимоотношения человека с Богом и человека с человеком. Таким образом, любовь – это когда мы выстраиваем отношения с Богом по Его закону. Это любовь по отношению к Богу. Любовь по отношению к ближнему – это когда мы выстраиваем с ним отношения по заповедям Божьим, которые регулируют взаимоотношения между человеком и человеком. Следовательно, если для кого-то любовь – это потворствовать человеку, принимать его таким, как он есть, учитывая все его несовершенство, это не любовь, это ненависть к человеку, когда занимаются апологией его греховного состояния. Мы должны ненавидеть грех в каждом грешнике, а грешнику желать блага и исправления. Поэтому любовь – это не потворство каким-то там страстям, страстишкам, неизменным. Любовь – это именно соблюдение закона Божия. Когда мы осуществляем любовь по отношению к Богу, заповеди Божии регулируют, что мы можем выстраивать по отношению к Богу, чего нельзя делать, тоже идолопоклонство, оно запрещено. И отношения с ближним регулируются заповедями Божьими. Один деятель мне сказал, вот в Писании сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Значит, надо начинать с самого себя. Сначала себя возлюбить, а потом, значит, и ближних. Иначе ты не будешь знать, как возлюбить ближнего. Я ему ответил, возлюбите себя в библейском понимании означает спрашивать себя намного строже, чем с других людей. А любовь к ближнему – это заботиться об их спасении. То есть ставить ограду вокруг заповедей Божьих, чтобы человек не нарушал бы эти заповеди, а стремился бы всеми силами к их исполнению. И вот для вас еще одна подсказка. Возьмите любой катехизис христианский, неважно какой там, православный, католический, протестантский. Что вы увидите в разделе «Вера»? В разделе «Вера» изучается символ веры. Что вы увидите в разделе «Надежда»? Изучается молитва «Отче наш». А что вы увидите в разделе «Любовь»? 10 заповедей Божьих изучаются в разделе «Любовь». Потому что Писание, оно категорично по этому вопросу. Сказано второе соборное послание Иоанна Богослова, 6 глава. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступать по ней. То есть любовь – это не просто ахи-охи, какие-то вздохи. Это именно, когда мы регулируем любое наше действие по закону Бога. Вот это настоящая любовь. Потому что любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И когда мы принимаем человека таким, какой он есть, как вот любят протестанты говорить, это значит, мы соглашаемся с его смертельными недугами, смертельными болезнями. А мы должны реально и объективно общаться с каждым человеком, принимать любого человека, но при этом указать этому человеку на то, что вот это опасно для него, смертельно опасно, и какой есть выход из этой смертельной ситуации. Как святые отцы нас учили, не подходи к грешнику, если ты не имеешь слов, как помочь ему справиться с его грехами. То есть просто подойти позлорадствовать, там, опозорить человека, посмеяться над ним – это недопустимо. А если у нас есть слова исправления для человека, мы должны подойти и эти слова сказать. А эти слова – Божьи заповеди, которые восстанавливают божественные приоритеты. Ведь грехопадение заключается в чем? Адама и Евы. Они присвоили божественное право решать, что такое добро и зло, себе. Змей им так и сказал. Вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть каждый со своим автономным пониманием добра и зла. И все зло, которое существует в мире, оно существует потому, что у каждого есть свое автономное представление о добре и зле. А так как мое добро может оказаться для другого человека злом, а мое зло добром, каждый имеет свое представление о том, что такое зло, что такое добро, вот весь хаос в мире существует только поэтому. И когда мы хотим восстановить статус кво, что называется, то есть как бы вернуться назад к этому моменту до грехопадения Адама и Евы, это значит, мы должны постигать закон Бога. Ибо Господь в своем законе, он показывает, что есть зло в его понимании, это запретительные заповеди, например, такие, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И что есть добро в его понимании, это повелительные заповеди, почитай отца и мать и так далее. Таким образом, закон Божий — это и есть древо познания добра и зла. Потому что закон Божий, он открывает нам то, что в глазах Бога хорошо, и то, что плохо. А когда человек подменяет заповеди Бога какими-то человеческими всякими законами, вот это и есть Адамов грех. Когда свое мнение в понимании такого вопроса, как добро и зло, человек исхитил как бы из рук Бога свою собственность. Таким образом, он нарушил божественный приоритет, божественное право за человека и вместо человека решать, что такое добро и зло. Ибо грехопадение заключается в том, что люди присвоили себе божественное право или приоритет самим решать, что такое добро и зло. И это относится к категории любви, потому что в Библии и в Новом и Ветхом Завете это понятие, оно фигурирует тогда, когда речь идет о гармонии с волей Создателя. То есть, когда мы выстраиваем такие отношения и с Богом, и с ближним, которые регулируются заповедями Бога. Если что-то иное мы устраиваем с человеком, это никакого отношения к любви в библейском понимании не имеет. Итак, у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Пожалуйста, если можно, коротко.
Батюшка, добрый вечер, православный Владимир. Батюшка, такой вопрос. В записках Мотовилова, в одной из глав, ангел Мотовилову, ну, как бы указывает строение создания человека с его, ну, душой, телом и так далее, если не ошибаюсь. Как бы вы прокомментировали, потому что здесь неоднозначный взгляд.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Вы знаете, сейчас не осталось времени как бы на ответ для вас, потому что буквально 2-3 минуты у нас осталось. Но я постараюсь вот к следующей передаче, если буду жив, Господь позволит, вернуться к этому вопросу. Итак, помолимся о здравии болящей Елены, болящей Марии, болящей Веры, болящей Екатерины, болящей Натальи, Дмитрия, тяжко болящего Леонида, Юлиани, Александр, Марии, болящей Валентины, болящей Лидии, Григория, болящей Александра, болящей Нины. Также помолимся за бедствующих в Хабаровском крае. Пусть Господь их благословит в тех тяжелых условиях, в которых они оказались. Помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.